уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог и руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, СМС-портал работает, Телеграм, можно писать пользователю «Говорит МСК-бот», можно звонить. Первый вопрос по поводу этой истории с хостелами. Ну, ведь так не каждый день бывает, чтобы сначала Государственная Дума чуть ли не квалифицированным большинством проголосовала за законопроект, а чуть не на следующий день Совет Федерации ровно так же единогласно проголосовал против. Это должно иметь какое-то объяснение.
Ну, их есть множество. Давайте начнем перечислять. Первое такое техническое. Накануне с критикой закона выступил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, восходящая политическая звезда. И нужно было сделать некий жест, показывающий, что слово Беглова не пустой звук. Потому что, естественно, для властей Петербурга и Москвы, которые достаточно серьезно работают над туристическим притоком, вон Собянин вчера про это пост написал, в хостелах как бы достаточно и вреда, и пользы. Польза, во-первых, это белый поток, поток, который так или иначе регистрируется, в отличие от съемного жилья, где все гораздо более в серую и по налогам, и просто по информации о том, кто проживает. Ну, естественно, отсечение от туризма каких-то еще людей, естественно, ожидание повышения роста гостиничных тарифов, и это вызывает некую тревогу. То есть, первое, это Беглову показали, что его слова не пустой звук. Второе, вполне естественно колебания, потому что, ну, это то же самое, что дешевое такси запретить. Есть масса аргументов «за», но понятно, что решение выглядело бы достаточно странно.
Но тогда они, все... и те, и другие, должны бы голосовать 50 на 50. Ну, а тут получается, смотрите, как... Передумали.
Не, ну объективно, вот сказать, что Дума подготовила решение, показала, что все против хостелов, мы должны этот рассадник всего уничтожить, такого не было. Дума вдруг собралась и сказала, а давайте их запретим. Есть жалобы со стороны одних, есть удовлетворенность с тем, что они есть со стороны других. Ну, то же самое, что дешевые такси, про которые тоже сейчас идут довольно много споров в Москве. Вот, поэтому основные объяснения такие. Ну, есть объяснение, что... Совет Федерации говорит, что нужно время на реализацию закона, нельзя делать одномоментно, тем более наступает там летний туристический сезон. Есть точка зрения, что время от времени по каким-то странным темам второстепенным Совет Федерации напоминает, что он здесь власть. Типа, помните, была история то ли с охотой, то ли с рыбалкой какая-то, уже забыли, о чем речь шла, но Совет Федерации баловался. Совет Федерации, возможно, нужно было отвлечь внимание от принятия не менее резонансных законов сегодня, одобрения, касающихся там фейков, оскорбления власти и так далее. То есть мотивов, не подтвердить этот законопроект у Совета Федерации было немало. С другой стороны, в ситуации, когда мы привыкли, что любой законопроект, который самый сумасшедший депутат или политик предложил, это уже принятое решение, оно уже давно вступило в действие, мы сами в своей голове перестали различать идею, ее принятие. Настолько стремительно иногда запускаются те или иные инициативы, получают зеленый свет, иногда абсурдные, и проходят все стадии. Что, конечно, на каждый раз, когда Совет Федерации, который, мягко говоря, не является в России центром принятия решений, вдруг говорит, что мы здесь власть, каждый раз мы, конечно, удивляем.
Давайте вернемся к этой истории, что, возможно, это для того, чтобы показать значимость Беглова. Ну, известная история, что именно в Петербурге, если вдруг этот закон начнет действовать завтра, будут самые большие проблемы, потому что именно там большинство хостелов в жилых домах, судя по статистике. Так вот, если, к примеру, сейчас Совет Федерации показывает значимость Беглова, это может какое-то время срабатывать, ведь выборы когда-то, и не факт, что именно Беглов будет главным кандидатом.
Ну, ситуативно, в условиях, когда много плохого говорят о Беглове, и думают, настоящий ли он кандидат, или можно найти еще более настоящего, вон, не знаю, глава антимонопольной службы Артемьев, который про коммунальные тарифы рассказывает, или кто-то еще, конечно, Беглову важно периодически переподтверждаться, показывая, что он так или иначе имеет в Москве, если не контрольный пакет, то, по крайней мере, блокирующий, не позволяющий троллить его важную инициативу. Поэтому психологически и политически для Беглова это ситуативно важно. важно, что уж там будет к лету, сколько там будет субботников, и будет ли политически активен город, или он проглотит Беглова, как проглотил Полтавченко, точно мы не знаем, но ситуативно на стыке зимы и весны, когда нужно выйти из этого ледового плена петербургского, конечно, Беглову такие сигналы полезны.
Тогда дальше, вы сами упомянули фамилию Артемьева, может так случиться, что вот это неожиданно громкое интервью руководителя Федеральной антимонопольной службы, это тоже часть некого предвыборного процесса?
Я думаю, что до этого не дойдет. Конечно, Артемьев время от времени номинируется в качестве такого второстепенного кандидата на выборы губернатора Петербурга, но, как правило, такого скорее технического, при всем том, что Артемьев, казалось бы, во власти уже там лет 15, наверное, и особенно репутацию за это время не улучшил и не испортил. Думаю, что все-таки Артемьев — это такой очень сильно лонг-лист, возможно, кандидатов расширенный лист, в кратком листе его нет, и все-таки в кратком листе сегодня пока одна фамилия, фамилия господина Беглова.
Хорошо, тогда как вы объясните появление вот этого неожиданного интервью руководителя Федеральной антимонопольной службы, потому что, ну, уж больно громкие заявления сделаны?
Ну, наверное, была какая-то внутренняя причина, там, напомнить о себе или, не знаю, отреагировать на разговоры о возможности сокращения полномочий антимонопольной службы, вывода из нее обратно тарифной службы, о чем в последнее время тоже стали поговаривать. Вполне возможно, что была какая-то аппаратная причина для того, чтобы нейтрализовать угрозы, нужно было взорвать такую медиабомбу. Нельзя же обижать чиновника, который восстал против мафии жилищно-коммунальной, да, и, возможно, Артемьев на это сыграл, решая какие-то свои внутренние проблемы, ну, или просто решил напомнить о себе, все-таки ему до конца некомфортно, как бывшему публичному политику в статусе главы антимонопольной службы, мягко говоря, не самого ключевого ведомства, часто поддерживающего такие решения, связанные с укреплением государственного капитализма и монополизма.
Стоит ли расценивать подобного рода заявления Артемьева или главы Федеральной антимонопольной службы, неважно, какая это фамилия, как некий сигнал для тех, кто занимается ЖКХ и установкой тарифов?
Ведь сигнал предполагает, что есть некая дорожная карта, как ты после этого должен действовать. Думаю, такого сигнала нет по нескольким причинам. Во-первых, конечно, никто в центральной власти точно не знает, сколько стоят реально коммунальные расходы и сказать, сколько переплачивают граждане или не переплачивают, может быть, недоплачивают. Точного понимания, конечно, нет. Это достаточно такая хаотичная, никем не управляемая до конца сфера. И, с другой стороны, понятно, что коммунальные службы так или иначе зарабатывая какие-то дополнительные деньги, всегда могут выступить в роли кошелька, там, будет избирательная кампания или какое-нибудь финансирование чего-то социального, каких-нибудь там, не знаю, парков, в случае, когда нужно гражданам как-то подсластить пилюли. Один из источников образования кэша и вообще кошельков на неформальные нужды власти, в том числе не обязательно антинародные, а это, конечно, все те, кто работает в сфере жилищно-коммунальной, там, да, и переплачивать, и разрушать эту систему, там, да, доставляя людей работать в минус, это, во-первых, у тебя будут недовольные коммунальщики, во-вторых, ты в случае чего не будешь знать, где взять денег, а это ослабляет власть.
Но разве тарифы на ЖКХ, они столь болезненный вопрос, что одно признание того, что кое-где тарифы на ЖКХ не то что на нуле прибыльности, а в два раза превышают эту самую прибыльность, это еще более серьезные заявления для власти?
Нет, ну это такой достаточно серьезный хайп, и Артемьев там, да...
Прям реально купил... хайп, да?
Ну, конечно, же да. Наверное, в реальности по-разному, потому что, не знаю, когда вы говорите с теми же испанцами, которые рассказывают, что они могут себе позволить зимой отопление, а летом кондиционер, потому что при всех испанском даже уровне жизни, пусть не американском, но вполне пристойном, да, для них это невозможные расходы. Так или иначе, при том, что в России коммунальные расходы чувствительные, и для кого-то, так сказать, витальные, все-таки граждане обычно не сталкиваются, так сказать, с вопросом, отказаться ли от отопления в случае мягкой зимы, там, да, или от какой-то электротехники. Поэтому можно себе представить сейчас какого-нибудь депутата, который выйдет и скажет: да вы что, русские платят копейки, это только нищеброды, недовольны коммунальными тарифами.
Ну, русские правда платят копейки по сравнению с теми же испанцами.
И тоже по-своему будут правы. Это та история, где, собственно, каждый из нас может полагаться только на свои ощущения. Стоит этот продукт таких денег или не стоит? Дальше уже вопрос коммунальщикам, как создавать ощущение, иллюзию, что их продукт
стоит. Но это все-таки не основополагающий вопрос, который так или иначе возбуждает общество, а всего лишь один из вопросов,
по которому можно... Не, ну это хорошая кнопка, если, я думаю, что если вы там, когда тема появляется в эфире, люди активно звонят, это их затрагивает, у них ощущение, что власть занялась реально внутренними проблемами.
Хорошо, глава Федеральной антимонопольной службы, который, вашими словами говоря, хайпит на этой теме, он получит ай-яй-яй?
Да нет, в принципе, ничего страшного он такого не сказал, наоборот, возбудил какие-то ожидания, потом они как-то рассосутся, перепроверят, выяснят, что не в два раза, а на 4% всего превышает. Ну, мы же привыкли к этим историям.
Ладно, просто, ну, многие говорят, что от подобного рода заявлений уважение к власти не добавляется.
Ну, как вам сказать... Я думаю, что как раз Артемьев пытается уважение снискать, что есть власти и те, кто не молчит, кто готов защищать. И это участие аудитории, конечно, вызовет уважение. А что дальше тема протянет, то ничего не поменяется. Ну, слушайте, мы живем, в общем-то, в таком политическом дне сурка, когда никто не помнит, кто что говорил вчера, и эти заявления довольно быстро забывают.
Я вот как раз поэтому-то и спрашивал, насколько вот эта вот попытка показать значимость Беглова сработает, когда это дело дойдет до выбора. Реально теперь уже никто не помнит, что происходило вчера?
Нет, ну, мы сами помним, у нас работа такая. А так, конечно же, ситуация, понимаете, Беглов. Вопрос о власти решается ежедневно. Беглов до выборов должен дойти. До попадания в избирательный бюллетень. Скорее всего, он туда попадает, но периодически нужно давать сигналы, что нет, я это самое не промахнулся, все отлично, я только отлично себя проявил в первые месяцы работы в Петербурге, поэтому Беглову нужно вопрос о власти решать здесь и сейчас, а не в каком-то сентябре. Если он решит здесь и сейчас, возможно, уже к сентябрю избиратели, так сказать, утратят интерес к теме.
Ладно, тогда по поводу как раз уважения или неуважения к власти, вот сейчас приходит сегодня Совет Федерации одобрил этот эти законопроекты, теперь дело за Путиным. Так вот, Клишас, инициатор этого законопроекта, вот сейчас в интервью РИА Новости говорит, одобренный Советом Федерации закон о борьбе с оскорблением общества, он так формулирует, не надо считать избыточным. Он продолжает настаивать на том, что это нужно. Более того, как мы понимаем, голосование показывает,
конечно, что... Конечно же, Клишасу не надо считать, не надо, чтобы общество считало этот закон избыточным, он абсолютно искренен.
Так вот, на самом деле...
Вопрос, кому не надо?
Так вот, на самом деле, для чего этот закон принимают?
Ну, опять же, мы сегодня перебираем версии, как-то ничего особо не происходило, эти дни можно приостановиться. В понедельник появился слух брошенный, что, возможно, господин Путин наложит вето на эти законопроекты. Я к этому слуху относился пока бы осторожно, потому что последние годы, сколько от Путина вето не ждали, их почти не было резонансным темам. Когда-то там в нулевые годы такие истории случались. Но понятно же, что я соглашусь здесь с коллегами, что, наверное, никакого Клишаса как политического субъекта не существует. И это, мягко говоря, все не инициатива какого-то Клишаса, которому никто не позволил бы настолько скандальный законопроект так провести, унижая достоинство обеих палат парламента. Понятно, что это инициатива власти, испытывающие некую там тревогу, некий стресс. А дальше уже вопрос, первый вариант. Мы говорим, что там Клишас и депутаты сошли с ума, и мы, конечно, накладываем на этот закон вето. Второе, мы говорим, знайте меру, а то мало ли вот что происходит, и пугаем кого-то в этом обществе, успокаиваем самих себя, что вот теперь-то нас станут уважать. Проблема-то в чем? Знаете, есть еще другая такая интересная тема, как воспитание патриотических чувств. Вот патриотизм, как любовь к родине, или уважение, и другое – это чувство. Их невозможно навязывать, их невозможно воспитывать. Как, не знаю, чувство юмора очень трудно воспитать в подрастающем. Оно либо есть в человеке, либо нет, можно его, ну, чуть-чуть корректировать.
Говорят, но, в принципе, что с чувством патриотизма все-таки можно поработать.
Не знаю, насколько я понимаю, чувства, в общем, живут в человеке своей жизнью и не очень поддаются воспитанию. Поэтому уважение к власти, либо оно существует, либо его нет. Его можно неуважение выражать или не выражать. Но никакого принципиального изменения в части повышения уважения к обществу, к власти, поскольку власть запретили не уважать, наверное, не случится.
Поэтому... Подождите, а вот эта вот попытка объяснить это, если, допустим, кто-то не уважает власть, но молчит об этом? Это одна история, но если кто-то не уважает власть и об этом говорит, тогда это другая история, такая идея распространяется.
Ну, опять же, у вас нет конституционной обязанности уважать власть и заявлять об этом уважении. Вот это не является обязанностью гражданина России. Это такая вмененная, что ли, обязанность, которая вкладывается в законопроект. Насколько я понимаю, никого даже, собственно, невозможно обязать это делать даже по закону. Поэтому вообще уважение общества, вот такая категория, не очень сильно описываемая в законах в принципе.
Тогда про фейки. Ну, тут уже начинают приводить примеры наши слушатели, которые задают вопросы, там, вот, например, «Христос воскрес».
Не, ну, была же замечательная шутка на днях, да, что...
Это Павел Степанец
формулирует. Если вы критикуете власть, то попадаете по закону неуважения, а если хвалите, то попадаете по закону о фейках, да? Ну, та же история, связанная с ощущением части истеблишмента, что проблема именно в негативной повестке. Проблема в том, что критиканы, во-первых, нас не уважают, а в сословном обществе, где власть занимает особое сословие, есть желание, чтобы снимали картуз там, или шляпу при проезде кареты. Это вполне естественно, понятное желание для сословного общества, хотя и дикое по реалиям 21 века. Поэтому действительно возникает ощущение, что если мы все это вот запретим, там, да, то... ситуация станет помягче. Каждый из нас, когда будет писать по социальной сети, там, да, задумается. И процентов 20, наверное, пользуется.
Ну, мы же умеем читать между строк.
Ну, опять же, кто-то умеет, кто-то нет, тем более писать. Поэтому процентов 20 или 30 пользователей соцсети, наверное, решат не писать ничего в момент, когда душа кричит, потому что закон никто толком, конечно, не читал, но все равно возникает ощущение, что любая слова вообще о власти, они наказуемы. Я недавно, по-моему, видел правила в ДК ЗИЛ, если не ошибаюсь, мероприятий публичных, там, культурная площадка, и написано, что запрещено проведение мероприятий религиозной и политической направленности. То есть любая политическая Разумно. Тематика воспринимается как запрещенная. Поэтому есть желание создать ощущение, что любая
Птички, рыбки, цветочки, все нормально.
Политические выступления, они запрещены.
Не дадут пыль, я не знаю, что вы имеете в виду, но так написано, мечта, будет еще хуже, если людям не дадут такой возможности.
Ну, будет, конечно, потому что понятно, что тех пор, пока люди в социальных сетях говорят там о своей ненависти, уплескивают агрессию, уплескивают энергию, скорее всего, они этим чаще всего и удовлетворяются. Случаи, когда люди с помощью соцсетей начинают собирать каких-то единомышленников, активистов, они случаются, но, мягко говоря, не слишком часто. Поэтому, конечно же, должен быть механизм открытия крышки у чайника, когда слишком копится пар, для того, чтобы этот пар не, так сказать, снес с собой чайник, чтобы не было как в Кемерово, где 30 лет ничего было нельзя, и потом уважение к власти рухнуло одномоментно.
Так вот, по поводу затягивания этих самых гаек, говорили, что это произойдет. А сейчас говорят, что вот, собственно, происходит на наших глазах. Или это не оно?
Ну, опять же, знаете, вопрос правоприменительной практики, как, знаете, запосты в соцсетях, когда вся совокупность уголовных дел и судов касалась сети ВКонтакте и вообще не касалась одноклассников, там, Фейсбука и всего остального. Вопрос, конечно же, конкретной практики. Сегодня, скорее, желание, сказать, создать у людей эту энергию, которые у них есть, там, да, вот пусть говорят про ЖКХ, пусть говорят, не знаю, про там плохо очищенные улицы, но не замахиваются на
если святыни. Начать говорить про плохо очищенные улицы, как показывает практика, начинают говорить про Беглова, а уже нельзя.
Нет, ну и это желание протестировать чувство самоцензуры, потому что все-таки пока не сказать, что люди очень сильно заряжены на политику, при том, серьезнейшем провале рейтинга власти, который мы видели последний год, все-таки какого-то мощного такого альтернативного политического движения не возникло. И людей нужно удержать в этом неполитическом гетто. Пусть будут недовольны всем, но не искать себя в политике, не создавать у себя и других ощущений, что политика – это пространство изменений, нужно туда идти и изменить мир к лучшему. Поэтому это способ удержать вот, людей от самопрезентации своей политической позиции, а лучше, чтобы они про это и не думали.
926 и Виталий примерно об одном пишут, про попытку проводить аналогии между нынешними временами и временами советскими. Правда, 926 пишет, что это похоже на 30-е годы, когда проще закрыть людям рот, чем выслушивать конструктивную критику. Ну, там уж больно жесткие методы закрытия рта были. А вот Виталий пишет, что это, в принципе, проявление мышления 20 века, это советский подход, следить, не пущать, блокировать и глушить.
Ну, советский, конечно, да. Разных эпох, если брать, не знаю, о том, что происходит с арестами элит, то здесь похоже на 30-е годы. Если говорить о подавлении какой-то активности, годы 70-е, а временами напоминает даже поздний перестроечный период, когда на фоне такой демократической волны одновременно принимались такие контрпродуктивные меры о защите чести и достоинства президента СССР и членов его семьи, что вызывало только иронию и троллинг, хотя такого слова тогда еще не знали. Понятно, что это рефлексы, в общем, старших поколений. Иногда они срабатывают, иногда тут вопрос в том, выстрелит это или
поколенческая история, то есть потом придут другие молодые, сформировавшиеся сейчас, и они уже так не смогут?
Ну, я думаю, что интернет активным людям не придет в голову все запретить, чтобы ниоткуда ничего нельзя было узнать. Для человека, живущего в интернете, понятно, что если постараться, можно узнать все. И нет смысла дозировать. Для человека, живущего в интернете, я думаю, сама идея регулирования чего бы то ни было в интернете кажется почти кощунственной.
Но разве люди, приходя к власти, не меняются? Разве мы не наблюдаем, как меняются люди, которые, как кажется, и в интернете вполне активны? Но принимают законы, которые мы сегодня обсуждаем. Нет,
люди, в принципе, свойственно меняться. Я не беру там несчастных депутатов, от которых там мало что зависит. Да?
А вы так взяли и вычеркнули. Хорошо.
Ну, слушайте, они сами купили билеты, они знали, что как с авиакомпанией запрещают там набор что-то лишнее приносить. Таковы условия контракта части из них. Но понятно, что инициатором этого решения во многом является поколение, не ушедшее, полностью не ушедшее в интернет. Понятно, потому что масса людей 50-х годов рождения в интернете. У меня родители были 30-х годов рождения, они прекрасно были в интернете. Но все-таки в этом возрасте можно еще позволить себе иногда не быть в интернете. Можно как-то...
Подождите, еще раз я попытаюсь уточнить. То есть Медведев для тех, кто сейчас во власти, он немножко чужой. Он же из интернета.
Ну, конечно, да. Он уже 60-х годов.
Он 65-го, да. То есть он уже чужой.
Ну, конечно же...
Ему трудно.
Он понимает этот странный непонятный язык. Он понимает эту магию интернета. Есть попытка его маргинализировать за счет того, что вместо того, чтобы заниматься делом, он там в Твиттере пишет. Мы эти попытки все помним.
Александр Фельдман спрашивает, то есть власть, получается, настроена на неучастие населения в общественной жизни? Это, кстати, хороший вопрос. Или население не хочет участия?
Ну, власть смотрит пределы готовности населения к неучастию. Понятно, что в момент, когда, население зашкаливает, все эти самые, все законы тут же все забудут там, да. А если же там, хотят проявлять какую-то активную позицию, процентов 5, процентов 15 населения, можно пытаться, чтобы там 5-7 из них, половина из них не пришла, там, она подумала, решила, нет, политика, лучше не надо, у меня кредит, там, ипотека. Поэтому это эксперимент.
А вот этот эксперимент от чего? Вот 118-й пишет, власть думает, как выпустить пар из чайника, а почему она не думает делать так, чтобы чайник не закипал?
Ну, слушайте, чайник закипать будет в любом случае, даже если вас время от времени, даже если вас там отключили, все, от чего он может закипать. Как, не знаю, в любой семье там возникает там усталость, там агрессия, что-то еще. Между любыми людьми время от времени возникают таковые.
Но есть люди, которые умеют это погасить, а есть люди, которые доводят это до закипания.
Да, таковы законы человеческой психологии. Понятно, что, в принципе, есть технологии управления общественной активностью, управления темпераментом, да, помните, была фраза, что там есть два секрета управления женщинами, но их никто не знает. Также примерно и здесь. В принципе, ситуация относительно управляема. Закипание чайника возникает всегда рано или поздно, всегда возникает усталость, раздражение, ощущение, что кто-то занял в жизни твое место. Это совершенно естественно в человеческой психологии, даже если Клишес против этого примет закон, все равно это будет возникать.
Тогда про еще один закон, связанный с Клишесом, про свободу интернета.
Это разные законы, да?
В общем, да.
Я уже начинаю путаться.
А от 6 до 15 тысяч, говорят, вышли. А что это с точки зрения состояния вот этого чайника, который мы обсуждаем?
Ну что, в принципе, 15 тысяч – это прилично. 15 тысяч – это больше, чем ожидали участники, больше, чем ожидал.
Вы сразу начинаете про 15 говорить, а не про 6.
Ну, кто привык доверять данным МВД, да?
Так.
К сожалению, да? Белый счетчик, при том, что я не очень понимаю, что это за люди, и в чьих интересах действовать, тем не менее, исторически там принято апеллировать, конечно, оперировать этими цифрами. Довольно прилично, но не 100 тысяч. До тех пор, пока нет 100, это ни о чем.
Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 13 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог и руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Про свободу интернета, раз уж мы заговорили, что это был за митинг, теперь что это за законопроект? С одной стороны, нам говорят, что это некая подготовка к тому, что с той стороны будут отключать интернет. С другой стороны, во всех обсуждениях почему-то звучит наоборот. Предположение о том, что интернет будут отключать отсюда.
Ну, слушайте, конечно, для того, чтобы отсюда интернет отключить, никакого закона не нужно. Можно однажды просто прийти, взять и отключить. А сейчас это скорее подготовка нас к тому, что все-таки есть желание к 2019 году прикрыть там, да, Telegram, там, возможно, Facebook, то есть разрабатывать какие-то новые, сказать, ходы. Другое дело, что сработают они или нет. В прошлом году казалось, что Telegram вот закроют, и государство достаточно сильно для того, чтобы все это устроить. То есть есть действительно подготовка к каким-то более репрессивным мерам в интернете и самоизоляции страны в следующем году. Есть пример.
Там, так, назовем, то есть все-таки вы сказали в 2019, в 2020.
Да, ну, да, да, видимо, уже к 2020 году идет дело. Есть там, так называемый, китайский фаервол, масса всяких ограничений, которые в Китае выставлены по интернету, про которые разные говорят, но которые очень нравятся части российских decision-мейкеров, поэтому, естественно, желание посмотреть на китайский опыт. С другой стороны, понятно, что то, куда отбрасывается страна при самоотключении интернета, вот это, конечно, сказать, ну так, лет на 15-20 назад, чтобы нам не рассказывали. Но масса как бы людей, особенно в интернете не живущих, там искренне же верит в том, что, не знаю, вот Венесуэлу отключили какие-то американские хакеры от света, да, через интернет.
А вы не допускаете, что это действительно могло произойти?
Ну, скорее, что не допускаю, потому что смысл?
Вот не, в чем, ну, для того, чтобы добить Мадуро.
В чем уж так для штатов значима Венесуэла? Вот в известной степени, сколько лет в Венесуэле разворачивали события, сколько лет в Венесуэле гнила экономика. Я вот был в Чили в декабре, сколько там беженцев экономических из Венесуэлы, да? И никаких серьезных действий, на самом деле, никто не предпринимал. Всем было все равно.
Но и тут вдруг... И у этого есть логичное объяснение. Никто не ожидал, что Мадуро продержится так долго, и в какой-то момент американцы поняли, пора.
Ну, опять же, не вижу того, чтобы Венесуэла была центром мира для американцев, для того, чтобы можно было настолько рисковать там репутацией, всем остальным. И потом, честно говоря, я не очень верю, что можно электричество отключить. Любой большой серьезной стране, защищенной системой, как сколько бы то ни было, можно по интернету отключить электричество.
Ну, и еще раз напомню, что, если я правильно понимаю, электричество там как отключили, так оно до сих пор не включено до конца.
Ну, по-разному, там какие-то...
Вчера говорили, идут пятые сутки. Угу. Отключение электричества.
Значит, Виталий спрашивает. Скорее, это индикатор того, что там хаос, и не удивительно, что оно отключается само.
Виталий пишет: то есть, все-таки это попытка идти к изоляции.
Конечно, это самоизоляция. Ну, не первый год.
Для чего?
Ну, потому что, с одной стороны, есть участие истеблишмента, искренний страх, искренняя тревога перед тем, что мир становится хуже, мир становится опаснее, может прилететь и нам, в смысле руководству.
Хорошо, но страны. Не может так случиться, это вот как раз Виталий-то об этом пытается писать, что не может так случиться, что, допустим, так, но это поздно, потому что он пишет, интернет ведь совсем скоро начнут давать из космоса, или что, мы будем сбивать эти спутники?
Ну, там есть смешная история, потому что Россия одновременно участвует в программе запуска спутников и грозится их сбивать. Ну, наверное, казусы, при которых там Россия... Ну, если вы давите продукты бульдозерами, ничто не мешает вам сбивать спутники с интернетом, наверное. Технически, ну, несложно себе представить, как будет решение обосновываться в наши внутренние ценности, скрепы проникают, это враждебный интернет, придуманный зарубежными спецслужбами. Другое дело, что, ну, чем больше ты об этом говоришь, тем больше возникает у тебя конфликт с обывателем, который к интернету привык и, мягко говоря, не является носителем таких же глубочайших страхов. Там, он боится, не знаю, взлома своего банковского аккаунта, да, своей карточки. Боится какие-то вещи, но как такового интернета он все-таки не боится. И даже, я бы сказал, его любит.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Тут на самом деле много уже сообщений от наших слушателей. Но вот давайте одно процитирую. Тот же Александр Фельдман пишет про отключение интернета. Они ведь не столько его отключают, сколько ломают в результате. Ну вот учитывая, как отключают Телеграм.
Да. Ну, слушайте, вот если ты в целом пытаешься что-то сломать, даже у тебя не получается сломать в целом, естественно, ты ломаешь по ходу какие-то механизмы. Ты там, может быть, не сломал машину, но там стекло у нее разбил.
Но это неизбежная проблема.
Если ты настроился что-то ломать, ты обязательно что-то сломаешь.
Дальше, 724-й, по поводу наказаний за неуважение, вот за это все, пишет, но ведь это же будет огласка, по сути, привлечение внимания к случаям, которые гипотетически рассматриваются как неуважение, к случаям, когда власть сильно косячит, и закон в результате всего лишь возымеет обратный эффект.
Ну, нет, понимаете, такое тоже возможно. Тебе дальше вопрос, что будет вызывать у людей огласку каждого такого случая? Смех или страх. Вот, будут думать, вот этот самый Беглов не может город убрать, так теперь всех судят там, да, и это будет смешно. Или все-таки будет видно, что какой-то режим достаточно силен для того, чтобы, как, не знаю, в книжке про Чиполлино всех, кому не нравится...
Карте. Заранее можно попытаться это спрогнозировать? Как это будет восприниматься? Страхом или смехом?
Заранее можно предположить, что будет это и другое. Вопрос соотношения.
По поводу того, как это все воспринимается за пределами Российской Федерации, 743-й пишет, на Западе нас не боятся, а держат за лузеров, которые не желают жить как люди. И получается, что мы только самих себя убеждаем в том, что в наших бедах виноваты другие. И 314-й пишет, на Западе говорят о злобных русских, которые влияют на демократические ценности.
Негатив по отношению к России, конечно, в многих странах вырос. И место России в повестке дня вследствие это выросло. Не то, чтобы Россия была против, но, мне кажется, Россия, в принципе, с удовольствием каждый раз видит, когда на нее наезжают зарубежные политики и средства массовой информации, можно показывать своим гражданам, как все в мире ужасно. С другой стороны, конечно же, как такой центр мира, как мощный полюс, Россия сегодня в целом не рассматривается. Можно вспомнить, не знаю, различные ракетно-ядерные заявления России или анимационные ее продукты о том, как мы сейчас всех уничтожим, и мы помним, что реакция зарубежных партнеров на это была, в общем, сдержанной, иронической. Никакого серьезного такого мощного ответа, там те же прошлогодние мультфильмы по теме ракет не получали. Поэтому я думаю, от России сегодня нет ожиданий таких, что они, как мы, надо помочь им двигаться по правильному пути. Скорее, к России относятся, как к Саудовской Аравии. Ну, выбрали свой путь, мы, в общем, особенно туда лишний раз не лезем, но показываем, что нам не нравится, когда те или иные аспекты. Поэтому, наверное, ну, с Россией соотносятся, как понимаю, какие-то моменты, если принимаю решения, которые касаются и России, ну, как там, держава номер два или держава номер три в мире, она на сегодня все-таки
даже не воспринимается. Даже не номер три.
Ну, нет, не номер три, я думаю.
Ядерное оружие не помогает.
Ну, опять же, там, ядерное оружие, конечно, помогает, с другой стороны, у скольких стран есть ядерное оружие, штук 15 наберется?
Сегодня, это по поводу того, что делает Россия за пределами Российской Федерации. Сегодня, вот статья. С 2018 года Россия начала активную экспансию в Африке, помогая странам континента политически, финансово и открыто поддерживая их военные силы. Это тут про частные военные компании.
Помогая в чем?
В смысле? Помогая странам политически, финансово и открыто поддерживая их военные силы. Угу. Это сегодняшнее расследование проекта, издание «Проект», «Проект Медиа». И вот тут в очередной раз говорят о том, что Путина пытаются повернуть в сторону Африки, угу, и объяснить, что вот это нам нужно.
Ну, действительно, если посмотрим на
количество... А как это будет смотреться со стороны?
На количество стран, которые в России последние годы инкриминируют. Ливия, Судан, Южный Судан, Зимбабве, Мадагаскар, есть еще целый набор стран.
Центральноафриканская республика.
Центральноафриканская республика, конечно же, где некие следы присутствия России, хотя бы остаточные следы, наблюдатели усматривают. Некоторый рост интереса к Африке есть. Тоже Федеральное агентство новостей, участник всего этой истории с Мадагаскаром. Если покопаться на его сайте, довольно много текстов об Африке, причем текстов достаточно глубоких по российским меркам. То есть интерес к Африке есть. Главная эта интрига, собственно, как и во внешней политике в целом, в одном. Зачем? Борьба с проникновением Китая. Или, по крайней мере, создание противовеса Китаю. В этом есть логика, но вот я опять же бывал там в Мозамбике, в Танзании, видел следы там проникновения Китая. На мой взгляд, Китай не ответил для себя до конца на вопрос, зачем он идет в Африку. Такая идет экспансия ради экспансии во многом у Китая. Не очень обсчитана нерентабельность этого процесса, поэтому...
Подождите, если вы так описываете этот процесс, значит, собственно, экспансии-то и нет.
Не, слушайте, я
Ну, многие уверены, возможно, что Китай практически захватил Африку.
Экспансия без целеполагания тоже вещь, в том числе в российской истории, случавшаяся. Поэтому, ну, я пока могу ошибаться, возможно, слушатели меня поправят, скажут там про рынки сбыта, про влияние на элиты. Но какой-то внятной цели, почему Китай от хорошо от того, что он в Африке, я не увидел. Поэтому, если есть задача конкурировать уже не с Америкой, там, да, с Китаем по Африке, надо для себя определиться, зачем. При том, что, конечно же, я думаю, мир переживает последние полвека волну довольно большого разочарования в Африке. Последний раз в конце 80-х годов, когда там были какие-то революции демократические, ждали, что вот выход из подпитой СССР приведет к какому-то серьезному движению. Есть страны Африки с неплохой репутацией, но в целом какое-то глубочайшее разочарование Африкой, раздражение всеми программами помощи, которые там возникают, хотя помощь часто объективно нужна, да, потоком беженцев и так далее, оно, на мой взгляд, и в Европе, и в Штатах достаточно велико. Поэтому надо понимать, что Россия... интересуются Африкой в условиях, когда
другие уже не интересуются.
Крутят пальцем у виска, это счастье вы там не найдете.
А Луноход спрашивает, подождите, значит, в геополитике нужно искать рентабельность?
Ну, по мне это слово геополитика, оно слово ругательное, никакой геополитики не существует, но нужно искать целеполагание. Это может быть связано с рентабельностью, это может быть, не знаю, с какими-то площадками, не знаю, или с выкачиванием из этих африканских колоний, полуколоний какого-то капитала, который пойдет на пользу вашей экономике. Конечно, нужно искать цель, потому что экспансия ради экспансии – то, на чем Советский Союз проиграл холодную войну, где масса африканских стран была так или иначе подсажена на советские деньги, там, да, счастье это не принесло ни Советскому Союзу, ни этим странам,
потому что деньги кончились. В этом смысле как раз Виталий пишет о том, что нельзя говорить ни о какой африканской экспансии или даже ее попытках, потому что мы ведь никак не отреагировали на то, как уходил от власти Мугабе в Зимбабве. А это ведь был наш Мугабе.
Ну, во-первых, Мугабе сколько там было, 88?
Много.
Сейчас вот уходит президент Алжира, тоже с которым неплохие отношения, очень большие экспортные контракты. Но так или иначе есть понимание, что при всех достижениях медицины трудности вложения в президента Алжира или в Мугабе вложения, мягко говоря, недолгосрочные. По Зимбабве, если верить, опять же, всяким расследованиям, российские ЧВК якобы присутствовали и после ухода Мугабе, то есть Россия до конца Зимбабве не потеряла, там сменилась власть не очень легко, но не сказать, что Зимбабве вот полностью разобрала все эти связи, которые с Россией возникли в последние годы. Слушайте, у Штатов была та же проблема, когда уходил Мубарак, потому что, казалось бы, Мубарака была вложена масса средств, масса усилий, масса всего. Наш, сукин сын, если пользоваться публицистической терминологией. С другой стороны, в какой-то момент Штаты поняли, что Мубарака им не удержать. И это мудрое понимание, да? Удержать Мугабе или удержать президента Алжира нынешнего... Было почти невозможно.
А удержать Мадуро возможно?
Вопрос, зачем? В принципе, понимаете, история с Венесуэлой, она вообще рушит наше представление о том, как устраиваются революции. Мы привыкли, что революция должна идти вдруг, здесь и сейчас,
ну да,
мгновенно.
Завтра к утру, все.
Да, Венесуэля, она скоро месяц уже как-то...
Гуайдо отъехал, Гуайдо вернулся.
Гниет немножко революция, но при этом не кончается. Поэтому история Венесуэли, в принципе, рушит наши привычные представления о революциях, которые должны быть быстрыми. Я думаю, что шансы Мадуро остаться там вряд ли сильно превышают 20%.
Но то, что мы сейчас делаем с той же компанией, главной нефтяной компанией Венесуэлы, переводя ее счета сюда, в Российскую Федерацию, это тогда получается проигрышная история?
Ну, опять же, это может быть площадка для каких-то будущих разменов, разговоров с венесуэльскими властями по российским долгам, там, если венесуэльские власти, в принципе, начнут, будут говорить с Россией на эту тему. То есть было бы безответственно не проектировать для России сценарий смены власти в Венесуэле как один из возможных. России все нужно возвращать хотя бы часть денег туда вложенных или делать их экономически и политически осмысленными.
7373948, звонки наших слушателей. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вопрос, не является ли закон о неуважении к непогрешимости власти этаким аналогом закона об антисоветской агитации и клевете? Потому что вот правдоподобны ли расходы на развитие внутри России там в послании, если внешне та же советская раздача кредитов, что даже по вашей постсанкции Моснарбанк фигурирует в изданном еще 40 лет назад романе Джона Ле Карре «Дама, король, туз, шпион». Плюс еще в Алжире все накрылось. Это же специально, чтобы власть была непогрешимая. Спасибо.
Спасибо.
Во-первых, по-моему, антисоветская агитация и пропаганда, это была одна статья, а там клевета или там заведомо ложное измышление, это тоже была другая статья. Есть, кстати, дискуссия о том, что если нынешний закон и советский закон касались заведомого фейка или заведомо очевидной ложной информации, сейчас слово «заведомо» исчезло из законопроекта, то есть если вы не знали, что это фейк, это ваша проблема. Ну, является, конечно, отчасти аналогом. Другое дело, что, понимаете, в 70-е годы статьи Уголовного кодекса, соответственно, диссидентские работали, но они работали там, ну, в год их проходили десятки человек, не сотни тысяч.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
У меня вот такой вопрос. Смотрите, вот вы говорили, законы, проекты, законы Кличца, это раз. Второе, заявление президента на совещании ФСБ о том, что резко усилилась на территории России разведная деятельность иностранных государств. Два. И, наконец, беспрецедентное заявление военных, что на них не похоже. Сначала министр обороны просит разработку концепции, направленной на предотвращение оранжевых резолюций, взять на себя. И повторяет этот начальник генштаба вслед за ним, также и говорит о разработке Западом операции «Троянский конь». Вот что, на ваш взгляд, это значит? Это что, совпадение или что-то другое?
Спасибо.
Так или иначе, каждый, идя в кабинет к высшему руководству, пытается угадать его желание. Это вполне в самых разных системах, там, компаниях это существует. Существует это и у российской власти. Это значит, что часть российских чиновников, выдвигая свои инициативы, рассчитывает, что они попадут в ожидания их начальников о том, что мир становится опаснее, надо защищаться, надо огрызаться, иначе будет катастрофа. Поэтому я думаю, что, помимо прочего, вот это желание угадать эмоцию в следующем кабинете.
Насколько опасно для граждан то, что военные начинают говорить о пятой колонне? А пятая колонна, как мы понимаем, это в любом случае граждане страны.
Ну, лучше бы, конечно, не говорили. В принципе, исторически военные в российской политике большой роли не играют там века с 18-го. Были там отдельные исключения. Но, в общем, по большому счету, даже вспомнить 30-е годы, что было с военными, да, военные там большой... Вот, мне трудно себе представить военных как серьезную силу внутри страны, несмотря на, казалось, на то, что на там количество штыков, которые находятся под ними. Поправьте меня, если я игнорирую. Мне кажется, что, в общем, никто особенно, конечно, военных в эту историю не пустит.
Сначала, значит, в генштабе говорят о пятой колонне и необходимости подготовки к троянским коням. Потом Чеханчин, а это Росфинмониторинг, говорит о 80 миллиардах чего-то, явно не российских рублей, которые так или иначе идут на явно подрывную деятельность разного рода некоммерческих организаций. Все это ведь одна и та же мысль? Или это заходы разных мыслей?
Не, ну это внутренний чемпионат чиновников по тому, как мы в кольце врагов. Кто про это ярче.
Но этот чемпионат объявлен?
Проявит.
Ну, похоже. Или они пытаются сами?
Ну, они так чувствуют. Аппаратчик, он же должен прежде всего чувствовать там, да? Они чувствуют, что это понравится.
7373948.
Может быть, они ошибаются.
Посмотрим, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Я хотел несколько слов сказать, по вашего позволения, по поводу свободы слова.
Нет, давайте вы все-таки вопрос будете задавать.
Да, а вопрос, лучше вопрос задавать?
Да.
Да. Как вы думаете, вот у нас в мире существует много государств. Есть, отличается ли Россия свобода слова от других государств? А если брать много, у нас не только есть свободные страны, как в Европе, И еще есть страны, которые наказывают хуже, чем в России за свободу слова.
В общем, на каком месте, как я понимаю, вопрос, мы в списке стран со свободой слова?
Ну, понимаете, это как с рейтингами коррупции, да, считают, что Россия на каком-то там 150-м месте в мире, хотя в реальности, я думаю, она где-то посерединке, да.
Вот. Ну, то есть мы такие крепкие середнячки во всех вопросах.
Тоже примерно серединка.
7373948, телефон прямого эфира. Если те, кто говорит, что власть работает плохо, попадут под закон о неуважении к власти. А, это мы уже говорили. Как быть, что делать, когда вот эта вот история. Те, кто говорит, что хорошо,
ничего, а ничего, это ничего, закон... ничего не говорить.
Молчать.
Конечно.
Евгений, вот вам ответ. Значит, смотрите, тут еще вот спрашивают. Если вы говорите, что у нас даже не страна номер 3, а 314, а почему тогда запрещают Russia Today, к примеру? Ну, значит, боятся.
Ну, не знаю, я не знаю, честно говоря, какова реальная аудитория Russia Today и степень ее востребованности.
Ну, ведь они говорят о запретах, значит, они признают аудиторию.
Ну, опять, мы живем сейчас, я не вполне как бы в теме Russia Today, но мы живем в реальности, когда каждый, кто захочет что-то посмотреть и прочитать в интернете, найдет способ это сделать, там, да? Продвинутый пользователь, конечно, найдет возможность, сказать, а тем более... Мы многому научились за последние пару лет с обходами блокировок. Я думаю, что в мире люди не глупее нас.
Хорошо, тогда вот эти вот попытки обвинять русских в том, что они пытаются что-то сделать с выборами в самих Соединенных Штатах Америки. Разве это не признание того, насколько мы сильны?
Нет, ну, если вспомнить, не знаю, статью Владислава Суркова, который рассказывает, что мы влезаем в мозг западных чиновников и тем самым влияем на выборы, России, в принципе, нравится, когда признают ее некую роль, реальную или мифическую. Я думаю, что такого-то мега-вмешательства России в американские выборы все-таки не было, пока есть фактуры реальные, которые мы видим, еще какие-то посты.
То есть они раздувают российскую угрозу в своих целях каких-то?
Ну, нормальная политическая история, слушайте. Ну, посмотрите сериалы, да, политические, в том числе американские. Возникает легкое объяснение, с помощью которого можно нивелировать внутренние проблемы, пытаться снести Трампа, готовить его импичмент, там, тем более, ну, основания какие-то подсобираются, да.
Нет, вот, люди пытаются другое понять. Вот Александр теперь тоже про Russia Today спрашивает. Люди пытаются понять, чем ограничение на свободу слова, на которое жалуются здесь, в Российской Федерации, отличаются от ограничений на свободу слова, на которые жалуется Российская Федерация в лице той же Russia Today.
Ну, хорошо, надо разбираться, я не очень эксперт по свободе слова, мне, на мой взгляд, все ограничения вызывают сожаление, вот, я как бы сторонник того, что в том же интернете вообще не было никаких ограничений ни на что, и если такие ограничения реально существуют, да, наверное, это плохо.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Перед вопросом маленькое замечание. От Russia Today требуется только одно: поставить значок «иностранный агент». В этом весь цимес ситуации.
Ну вы что, это же так унизительно, как можно все в 21 веке вот от людей называть себя иностранными агентами?
Отзеркалили ситуацию. Значок всего-навсего, они ее не запрещают. Значок «иностранный агент».
Американцы или французы?
Претензии-то есть. Именно американцы.
Но мы говорим, американцы. Но не только у американцев претензии.
Я точно знаю, потому что я точно знаю из первых рук, что именно американцы протащили через суд. У них есть, кстати, закон же.
Нет, это американские претензии, но мы как раз и говорим, что эти претензии не только в Америке. Грешат на врагов и проводят то же самое, что и у нас. Они пользуются нашим примером. Ну, в том, кстати, смысле...
как я понимаю, Russia Today не является вот таким откровенно позорным пропагандистским каналом. Я не то, что его сильно много смотрю, но, в принципе, попытка такая, ну, более сбалансированной картинки, чем в среднем по больнице.
Нет, еще раз, если мы даже не номер 3 в мире, то тогда мы совсем крутые, если у нас есть Russia Today настолько эффективная.
Ну, конечно, запреты Russia Today, если они имеют место, позволяют России ощущать себя там номером 3 или номером 2.
Это ваша формулировка. Позволяют России ощущать себя.
Да, это большое дело, это рост самооценки.
Нет, но на самом деле они позволяют нам ощущать себя и пользуются нами. Или мы действительно так сильны, что они вынуждены учитывать наше влияние?
Я осторожно отношусь к цифрам о масштабности аудитории и востребованности Russia Today.
Ну, мы говорим даже не только о Russia Today, о Российской Федерации как таковой.
Ее тоже запретили?
Российскую Федерацию, а вы не слышали о каких-то разного рода санкциях, которые вводятся регулярно то ли против Российской Федерации, то ли против ее граждан, то ли против компаний? Разве это все не признание влиятельности?
Иногда, да, иногда Россия участвует сама в разных международных санкциях, там в отношении Судана участвовала, Северная Корея участвовала. Было ли это с ее стороны признанием того, что Судан или Северная Корея страна номер три?
И что?
Ну, бывает разная история санкций. Иногда это борьба с выходами на мифической геополитике. Иногда это реакция на конкретные действия. Россия тоже участник этой санкционной войны. Давя польские помидоры, она признает Польшу страной номер три или нет?
Нет, ну, вроде...
польские яблоки.
Ну, вроде нет.
Ну, и слава богу.
Хорошо. Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика», программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.